За три года, прошедшие после российско-грузинской войны, о противостоянии Москвы и Тбилиси были написаны без всякого преувеличения тома литературы. Несложно выделить несколько групп материалов. Первую мы условно можем назвать геополитическим аудитом. Авторы подобных текстов подводят баланс сил и пытаются показать издержки и приобретения, полученные участниками тех событий. Вторая группа – это прогностические материалы. Сегодня эти тексты не так востребованы, как год и два назад, в канун первой и второй годовщины пятидневной войны. Тогда аналитики до хрипоты спорили о том, возможно ли повторение горячего августа 2008 года, 2009 или 2010 году. И третья группа ориентирована не столько на предвзятый анализ, сколько на пропаганду. В данном случае цели этой пропаганды не важны. Это может быть Россия, встающая с колен, или маяк демократии, отражающий перманентные имперские натиски. Но стоит ли вообще упоминать эти материалы, если цель их не экспертная оценка, а продвижение официального упрощенного представления о сложном конфликте? Думаю, что стоит, поскольку эти тексты самым серьезным образом влияют на аналитическое сообщество. Они не только поднимают градус эмоций и запутывают ситуацию. Производителями этой продукции являются государственные структуры, выступающие в то же самое время заказчиками аналитики и экспертизы. Трудно предположить, что этот фактор совсем не учитывается теми, кто пытается дать свою оценку событий трехлетней давности. Символично, что третья годовщина августовской войны отмечается в канун 20-летия другой знаменательной даты – распада Советского Союза. На это совпадение следовало бы обратить внимание, в особенности тем, кто хочет видеть причину горячего августа в личной неприязни Владимира Владимировича и Михаила Николаевича. Как будто абхазская или юго-осетинская проблема, а также сложный клубок противоречий между Россией и Грузией не существовали до прихода к власти двух этих персонажей. Но даже если предположить, что два президента, имеющих во многом схожую политическую стилистику, договорились бы обо всем, то разве можем мы считать Абхазию с Южной Осетией платками, которых легко переложить из одного кармана в другой? Нет, личная неприязнь лишь ускорила те процессы, которые начались в декабре 1991 года. Постсоветские конфликты, гражданские войны, этнические противоборства доказали, распад СССР не был одноактным явлением. С исчезновением гиганта в одну шестую часть суши процесс распада советской государственности не закончился, а начался. Новым независимым республикам предстояло и предстоит доказать, что их границы, нарисованные советскими наркомами, являются не фиктивными, а реальными, а новая государственность с титульными нациями, определенными еще во времена СССР, может считаться своей для многочисленных этнических меньшинств. В этой связи считать, что распад большого полиэтничного государства мог пройти исключительно по линии союзных республик, не затронув автономные образования, могли только неисправимые идеалисты. И касалось это не только Грузии, но и России, казус Чечни. В итоге процесс раздела советского наследия не пройден и сегодня, спустя 20 лет. И касается это не только Кавказа, где три года назад был создан прецедент пересмотра межреспубликанских границ, но и Центральной Азии. Вспомним хотя бы кровавую историю последней, хочется верить, Киргизской революции. И лишь тогда, когда бывшие республики Советского Союза признают не на бумаге, но и фактически границы друг друга, прекратят конфликты и смогут перейти к прагматическим соседским отношениям, по аналогии с теми, которые есть в Европейском Союзе, мы сможем сказать, история Советского Союза окончена. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.